примерно такого содержания. Вы говорили, что в мире много кальвинистов, и многие баптисты кальвинисты, и поэтому и часто это авторитетные проповедники, и их послушаешь, и самому можно засомневаться, настолько убедительно они говорят. Вот. В другой записке там речь идет о предопределении. Но я уже сейчас не помню содержание этой записки. Вот, может быть, если нужно будет, я потом читаю. Ну, братья, мы хотим немножечко времени уделить этому вопросу предопределения, то есть вопросу кальвинизма. Хотя, в общем-то, мы не готовились специально к этой беседе, поэтому вы вашими вопросами поможете мне держать направление. Значит, братья, вообще кто такой Кальвин? Кальвин – это реформатор в Швейцарии. Значит, Жан Кальвин и Ульрих Цвингли – это их время, когда они жили и трудились. Это 16 век, середина 16 века. Вот. Это был период реформации. Реформация вспыхнула в нескольких странах. Ну, в частности, это Германия, Мартин Лютер, Чехия, Ян Гус, вот, Швейцария, ну и так дальше. И стали появляться новые линии протестантов. Вот. И в это время породило некоторые конфессии новые, протестантские конфессии. Ну, в частности, это гугеноты Франции, это квакеры, это вот гуситы их так называли, это лютеране, это ну, баптизм, это тоже период зарождения баптизма тогда был. Сначала это были анабаптисты. Вот, баптизм в России, он появился уже через меннонитов, через движение, через жизнь и труд немецких колонистов-меннонитов. Ну, в частности, это Херсонская губерния, это ну, губерния, область в современном языке. Вот, Запорожская, в то время Таврическая и прочее. Значит, и появилось в протестантизме две таких ветви. Это кальвинизм и арминианство. Или, ну, думаю, что, возможно, грамматически не совсем правильно, потому что оно даже в разной литературе не одинаково звучит. То есть был такой Арминиус, вот, и Кальвин, которые где-то высказали немножко различные точки зрения. В чем была точка зрения Кальвина? Точка зрения Кальвина, она состояла в абсолютном предопределении. То есть, что Бог всех людей на планете определил или к спасению, или к погибели. И от воли человека не зависит, быть спасенным или быть погибшим. Вот таким. Есть теория о двойном предопределении и теория об одинарном предопределении. Что такое двойное и одинарное предопределение? Одинарное предопределение – это Бог определенных людей предопределил к вечному спасению. Но Бог не предопределял людей к вечной погибели. Двойное предопределение – это Бог одних людей предопределил к спасению, а других – к вечной погибели. Вот таким образом. На основании каких текстов опираются кальвинисты вот в этой точке зрения? Ну, например, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. То есть Бог предуставил, и поэтому они уверовали. Они уверовали, потому что Бог их предуставил. Если бы их Бог не предуставил, они бы не уверовали. Вот такая точка зрения. Или в послании к римлянам мы читаем, что и так помилование зависит не от желающего и от подвизающего, но от Бога милующего. То есть мое помилование не от меня зависит, но от Бога милующего. И написано, кого хочет милует, кого хочет ожесточает. Вот таким образом. Там приводится пример Иакова и Исава. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. То есть прежде, чем они родились и сделали что-нибудь худое или доброе, Бог возлюбил Иакова, возненавидел Исава, и поэтому жизнь Иакова была построена по Божьему плану, а жизнь Исава, ну, оно получается тоже по Божьему плану, но тем не менее вразрез с Богом пошла. И таким образом Едом появился и все прочее. Едом в смысле потомки Исава. Вот и на основании этих текстов Писания кальвинисты говорят, что Бог людей поделил на две части, для вечной жизни и для вечной погибели. Вот. И появилась теория о вечном спасении, что если человек уверовал и пережил рождение свыше, значит, он избранный. Избранный прежде создания мира. То есть, прежде чем мир был образован, тем более прежде, чем я родился, Бог знал мое имя, знал мою фамилию, где я буду жить, и Бог меня определил к спасению. И раз меня Бог определил к спасению, обязательно в моей жизни встретится человек, который мне расскажет о Христе, обязательно я положительно отреагирую, и Бог мне простит, и я буду рожден свыше. И если я пережил рождение свыше, значит, я избран. Если я пережил рождение, значит, я избран. И получив рождение свыше, таким образом, этот человек никогда, никогда не погибнет. Эта теория называется теория о вечном спасении. Вот. Ну, практика говорила о другом, о том, что люди приходили в церковь, каялись, и становились членами церкви, и потом уходили. И это породило вопрос, почему? Ведь нас учили так, и вдруг люди уходят. Кальвинисты это объясняли так, что этот человек просто не был возрожденный. Он пришел, покаялся, усилием воли он себя дисциплинировал, перестал там употреблять спиртное, там не курил, не ругался. Внешне он был похож на христианина, и потом он отошел, отпал, и теперь он больше не член церкви. То есть он не был рожден свыше, поэтому отпал. Хотя говорили так, что если он избран, пережил рождение свыше, и вдруг он отошел, и теперь он делает грех, он все равно придет. Если он рожденный свыше, он все равно придет, и все равно покается, и все равно он будет спасен. Но вдруг обнаруживается, что этот человек не пришел, он умер, попал под машину, инфаркт, и он умер. Значит, он не был возрожден. Если определенно видели, что он умер во грехе, и так дальше, и так дальше. Вот хотя сегодня некоторые говорят, что Кальвин не утверждал о том, что возрожденный не погибнет, он об этом нигде не писал, это его последователи, ученики и так дальше. Насчет этого сказать ничего не могу, говорил ли так Кальвин. Но тем не менее, теория о вечном спасении, она по-любому вытекает из точки зрения Кальвина, об избрании и о предопределении. Вот. Другое утверждение, это утверждение Арминиуса, было иное. Да, избрание существует, да, предопределение существует, но избрание и предопределение, оно зависит от реакции человека на Слово Божие. То есть, Бог, зная наперед мою реакцию, Бог меня избрал. То есть, Бог, имея существующий не во времени, имея неограниченный разум и неограниченное ведение, знал наперед, что Николай Антонюк, живущий в Краснодарском крае в 21-м столетии, он положительно отреагирует на проповедь Евангелия, он покается и будет христианином. И поэтому Бог меня предопределил через предузнание. Ну, как в послании к римлянам написано, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. Таким образом, теория Арминиуса заключалась в чем? Что да, избрание существует, да, предопределение существует, но Бог избирает и предопределяет в зависимости от того, как человек отреагировал на Слово Божие, через предузнание. Таким образом, братья, подвожу вот какой главной мысли. Кальвин утверждал, что спасение не зависит от воли человека, от желания и от воли человека. Арминиус утверждал, что спасение зависит от воли человека. Друзья, подтолкнули Арминиуса к этим рассуждениям, вот какие размышления. Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». То есть, каждый человек имеет право прийти к Иисусу Христу, и поэтому Иисус Христос призывал всех. И поэтому, если человек хочет, он выбирает путь жизни. В Ветхом Завете написано: вот перед тобой два пути, путь жизни или путь смерти. Там, где существует выбор, там нет отвержения воли человека. Если воля человека отвергается, значит, нет выбора. И значит, Бог несправедлив. Потому что Бог определил: я хочу быть спасенным, но, к сожалению, я не избранным. Я не избранный. Вот так вот рассуждать мог рассуждать грешник. Ну, например, дети верующих родителей. Кстати, я встречался с таким мнением, что я не избран, вот у меня ничего не получается, я старался, я не избран. И поэтому человек, это приводит где-то к пассивности по отношению к Иисусу Христу. Человек опускает руки и все. А если я избран, покаюсь все равно. В результате теории о предопределении, кальвинистской теории, это опускаются руки у матери, а что толку молиться, если мой сын не избран? Без толку молиться. А если он избран, можно и не молиться. Все равно он тогда покается. Вот с какими ситуациями сложными я встречался. Один человек пришел вот к какому. Он говорит, проповедовать, это даже и не обязательно совсем проповедовать Евангелие. Потому что избранные все равно покаются, а неизбранные все равно не покаются. Можно даже не проповедовать. Бог найдет пути, чтобы призвать их к покаянию. Никто не придет ко мне, если не привлечет его Отец мой Небесный, сказал Иисус Христос. То есть Бог обязательно привлечет и совсем даже не обязательно проповедовать. Потому что один человек говорил, моя проповедь для кого-то будет в осуждении. Зачем я буду грешить, чтобы моя проповедь для кого-то была в осуждении? Пускай Бог призывает только тех, которые избраны. И все прочее. Чтобы не усугублять положение в отношении мучений тех, кто не избраны. Вот оно, какие возникают проблемы. Значит, братья, как понимаем мы, какой линии держимся больше мы? Ну, мне не очень удобно сказать, что там мы держимся линии Армениуса, там или Кальвина и так дальше, и так дальше. То есть в учении Кальвина нечто справедливое есть. Ну, например, что? То, что избрание действительно существует. Никак мы не можем отвергать некоторые тексты Священного Писания. Избрание действительно существует. Написано, Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Предопределение тоже существует? Тоже существует. Он предопределил нас. Вот, предопределил. Поэтому предопределение тоже существует. Вот, но, конечно же, братья, мы понимаем, что Бог не отвергает волю человека. Если человек желает наследовать спасение, если человек положительно реагирует на встречу призыву к покаянию, вот, кается, да, в этом участвует воля человека. Участвует действие Божьей благодати и участвует воля человека. Таким образом. Значит, братья, мы понимаем так, что Бог предопределил и предизбрал, учитывая свое предведение или предузнание. Да, Бог наперед знал. Бог наперед знал, как Алексей Гажула, например, или как там, скажем, Павел Деркач или Николай Антонюк, как они будут реагировать на Слово Божие. Об этом написано в послании к римлянам. Я думаю, что я этот текст прочитаю. Написано вот как. 8 глава. 28 стих и ниже. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. То есть, слово «предузнал» – это значит «узнал наперед». Узнал наперед, кто как будет реагировать на Слово Божие. И поэтому избрание и предопределение совершается через предузнание. Я прочитаю еще один текст Священного Писания. Это пишет апостол Петр. Первая глава, первое послание, первые два стиха. Первая Петра, первая глава, первые два стиха. Я читаю медленно, братья, а вы слушаете хорошо или следите. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца. Посмотрите, как совершается избрание. Петр, пришельцам, рассеянным, избранным, по предведению Бога Отца. Что означает слово предведение? Предведение – это значит предвидел, видел наперед. Поэтому Бог нас избрал, потому что Он видел наперед нашу реакцию на Слово Божие. Он видел наперед наше отношение к Богу. И поэтому избранным по предведению Бога Отца означает, что да, избрание действительно существует. Но воля человека участвует в нашем спасении. Ну, что, братья, сказать? На чем основывают кальвинисты теорию о вечном спасении, что возрожденный, уверовавший, никогда не погибнет? Христос сказал: «Из руки моей никто не похитит». Это 10 глава Евангелия от Иоанна. «Из руки моей никто не похитит». Это значит, человек уверовал, значит, никто не может этого человека сбить с прямого пути или похитить. То есть в надежной Божьей руке человек никогда не погибнет. Вот таким образом. Или написано: «Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными». Значит, он может нас сохранить от падения. И раз он может нас сохранить от падения, и раз я являюсь его дитё, значит, он меня не просто может сохранить от падения, но что он сделает? Он меня сохранит от падения. Ну, как отец своего ребенка. Скажем, идет ребенок, вот и топкое болото, и жердочка. И маленького ребенка отец, конечно же, не пустит впереди. Он его просто возьмет на руки и сам пройдет по этой жердочке. Поэтому из руки его никто не похитит, он будет меня держать на руках и на трудных участках жизненного пути. Он меня просто пронесет, и я не погибну. Вот таким образом говорят кальвинисты. Значит, братья, что по этому поводу говорит Священное Писание? Давайте я не буду прочитывать, а текст, который надо прочитать, вы мне скажете. Согласны тогда? Вот, например, в книге Откровения написано: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и уже не выйдет вон, и не изглажу имени его из книги жизни». О чем говорит слово «не изглажу имени его из книги жизни»? О том, что есть второй вариант, он может изгладить. Иначе, если бы второй вариант не существовал, то не было бы и этого варианта. «Не изглажу имени его из книги жизни» говорит о том, что запись в книге жизни, она может быть изглажена. Или, например, Моисей молится так: «Господи, если...» Забыл первую фразу. «То и меня изгладь из книги жизни». И Бог говорит: «Кто согрешил, того изглажу». Слово «кто согрешил, того изглажу» говорит о том, что да, Бог может этого человека изгладить из книги жизни. То есть лишить спасения. Лишить спасения. Там, где написано «потерять», ну, например, Иоанн пишет: «Чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». Кальвинисты говорят, речь идет о награде. Чтобы не потерять награду. Да, награду человек может потерять, быть спасенным, но просто без награды. Без награды. Значит, другие тексты Писания говорят так. 2 глава послания к евреям, 1 стих. Итак, мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Как дальше написано? Чтобы не отпасть. Слово «чтобы не отпасть» говорит о том, что есть вариант, человек может отпасть. Если он не будет внимателен к слышанному, он может отпасть. Это Евреям 2 глава. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Послание к Коринфянам, 1 послание, 15 глава. Будьте внимательны, братья. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Братья, слово «если» говорит об условности нашего спасения. Понимаете, да? Слово «если». Там, где есть «если», это обуславливает условия. Значит, написано: напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы, посмотрите, которое я благовествовал вам, которое вы приняли. Приняли — это значит, эти люди стали христианами. Написано: которое вы приняли, в котором и утвердились. То есть эти христиане уже достигли определенного возраста. Которым и спасаетесь. Если, что если? Если бы было написано, если не тщетно уверовали, нет вопросов, они просто невозрожденные, да? Но здесь написано, если преподанное удерживаете. То есть мы спасены будем, если мы преподанное удерживаем. А если не удерживаем? Да, я пережил рождение свыше, да, я стал член церкви и даже пастор церкви, но я не удержал то, что мне преподавали, то, чему меня учили. И я не буду спасенный, если я не удерживаю. Мы сегодня слышали место Священного Писания. Написано так: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он очищает». Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Еще раз, братья, все, я есть лоза, а вы ветви. Это значит, если мы ветви, мы возрождены или нет? Однозначно, ветви – это те, которые находятся на лозе. Это люди, которые во Христе. Во Христе. Те, которые находятся на лозе. Это однозначно возрожденные, это члены церкви, не только поместные, но и члены Вселенской церкви. Я не буду объяснять, что такое поместная и Вселенская, вы это знаете. И написано: «Всякую у меня ветвь». Не всякую ветвь, которая там где-то, вот, ну, у какого-то лжепастыря, да, но всякую у меня ветвь, не приносящую плода. Он что делает? Отсекает. Это что означает? Это значит о том, что человек может быть отсечен от благодати Божией. Он может быть отсечен. Ну, кальвинисты говорят, да, он отсечен, он потом привьется. Раз его Бог избрал, он обязательно снова привьется. Написано, а такие ветви собирают и что делают? И бросают в огонь. Да нет, он не привьется. Их бросают в огонь и не сгорают. Вот и вся теория о вечном спасении, она здесь нарушается. Они сгорают. Они не будут привиты потом снова перед смертью, но не сгорают. Таким образом, если возрожденный христианин не приносит плода, он будет отсечен. Я прочитаю еще одно место Священного Писания. Просто процитировать наизусть не смогу, поэтому я прочитаю. Это 11 глава к Римлянам. Я читаю 16 стиха, чуть-чуть длинный отрывок брать, а потом выделю. «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились». Обращайте внимание, некоторые из ветвей отломились. То есть они были привиты, и вдруг они отломились. «А ты, дикая маслина», это я, дикая маслина, «привился на место их и стал общником корня и сока». Возрожденный или невозрожденный? Да, нет сомнения, стал общником корня и сока. «То не превозносись пред ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться, хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся». А чего ж мне бояться, если я уже возрожденный? Я уже не погибну, не надо бояться. Но написано, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Значит, если я буду превозноситься над природными ветвями, то я должен, не должен превозноситься, я должен бояться. Если Бог природных ветвей не пощадил, он может меня не пощадить. Так вот раз, и все, и отказался отсеченный. И оказался отсеченный. Поэтому, братья, вот написано, из руки моей никто не похитит. Да, нет вопросов, никто не похитит. Но если я сам не захотел, я сказал, жить так не хочу. Я в Америке встретил одну девушку, которая устала от христианской жизни, вот, какие-то ограничения, или она полюбила мексиканца какого-то. Она говорит, не хочу. Но она очень сильно в себе чувствовала, вот, Господь придерживал ее, удерживал. Она говорит, Господи, не хочу, оставь меня, я не хочу, и все прочее. Вот. И она после такой молитвы, она ощутила полное опустошение и отсечение. Я с ней беседовал через определенное время. Она говорит, у меня ничего внутри нету, ничего. У меня только вот... И даже, знаете, что, она говорит, у меня даже страха перед адом нет. Я знаю, что буду в аду, я верю, что у меня даже страха перед адом нет. Все. То есть, братья, человек имеет право уйти сам. Из руки Христа никто не похитит, если я хочу там находиться. Если мой Господь, я прошу, чтобы ты меня ограждал, чтобы ты сохранил. Писание же, Отче наш, как там говоришь, что? И не веди в искушение. Но избавь от лукавого. Я не чувствую, что у меня есть сила, чтобы Голиафу противостать. Господь, ты меня сохрани. Ты будь моей победой и так дальше. И поэтому Господь ограждает и сохраняет. Но я не хочу больше быть христианином. И я ухожу. Будет он удерживать или нет? Не будет. Это мы удерживаем человека. Он уходит, мы удерживаем и уговариваем. Ну подожди. Но вы помните, когда некоторые отошли, сказали, какие странные слова, кто может это слушать? И они отошли и не ходили больше с ним. Он не сказал, куда же вы остановитесь, подождите. Потому что он дает человеку свободную волю. Он даже 12 говорит, не хотите ли вы отойти? Имеют право или не имеют права? Имеют право. Имеет право. Посмотрите, братья, Иуда был апостол или нет? Да, был апостол. Но написано, и вошел в него сатана. То есть был момент, когда Иуда оказался отсечен. И вошел в него сатана, и он пошел и говорит, сколько вы мне дадите, я вам этого человека предам. Все. Человек имеет свободную волю прийти к Иисусу Христу, он имеет свободную волю уйти от Иисуса Христа. И таким образом потерять спасение. Имеет право человек. Написано, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. К сожалению, мы не знаем, какая дальнейшая была участь Димаса, покаялся он или нет, но Павел пишет, он пошел в Фессалонику. Кальвинисты говорят, что Анания и Сапфира, а да, они были возрождены, вот их Бог наказал, но они спасения не лишены, они будут все равно спасены. Просто их Бог наказал, они получили наказание, но спасения они не будут лишены. И так дальше. Ну, может быть, не совсем удачный пример с Озой, который я здесь приводил. Вот, хотя у меня есть оценка в разнице поступка Озы и поступки Анании и Сапфиры. Вот. Но, да, я думаю, если бы Анания и Сапфира покаялись, если бы, скажем, Анания заболел, и у него болит теперь печень, и он теперь лежит в больнице за свой обман, и он там кается, вот, и все прочее, и умирает. Да, можно было бы думать, что он спасенный, но мы не наблюдаем этот момент, чтобы Анания каялся, и чтобы Сапфира каялись. Хотя мне не очень удобно, и может, это и не совсем хорошо, что мы говорим, да, спасены или не спасены. Я понимаю, что Бог разберется. Но если человек в грехе, каяться не хочет, хотя он был член церкви и возрожденный член церкви, значит, Бог этого человека может отсечь. Посмотрите, братья, 7 посланий 7 церквям. Ангелу Ефесской церкви напиши. Ангел – это пресвитер. Ты оставил первую любовь. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если же не покаешься, я приду к тебе и сдвину светильник твой с места. Или посмотрите, написано вот как здесь, ангелу Ладикийской церкви. Вот как написано. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден и горяч. Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Не означает ли извергну тебя из уст моих, что этот человек не будет спасенный? Но Бог по благодати дает ему возможность. Написано, кого я люблю, тех обличаю, наказываю. Будь ревностен и покайся. Но если не покаешься, я тебя извергну из уст моих. Все, этот человек, он не будет спасенный. Поэтому, вот учитывая серию определенных текстов Священного Писания, да, возрожденный человек, он может потерять спасение. Посмотрите, откройте послание к евреям. Кстати, по этому тексту кальвинисты говорят, не знаю, не понимаем. Мы этот текст не понимаем. Так, Сергей, или нет? Да, послание к евреям, 6 глава. Нет, к евреям. Евреям 6 глава. Для краткости я не с первого стиха прочитаю, а с 4. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и прозвращающая злак, полезный тем, для которых и возделается, получает благословение от Бога, а производящая терни и волосы негодные, близка к проклятию, который конец сожжения. То есть, почему я прочитал до 8 стиха? Посмотрите, братья, 4 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных» — это люди, которые слышали Евангелие и слышали объяснение или читали Библию, они были просвещены. «И вкусивших дара небесного» — и соделавшихся причастниками Духа Святого. Для меня вот это самая важная мысль. Соделавшихся причастниками Духа Святого. Это однозначно люди возрожденные. Однозначно. И вкусивших благого глагола Божия и сил будущего. И отпадших. Опять обновлять покаянием. Значит, человек может быть возрожденным, вкусивших благого глагола Божия, сделавшимся причастником Духа Святого, и отпадший. Опять обновлять покаянием. То есть, это говорит о том, что да, это человек, как 8 стих написано, которого конец сожжения. Все, вот куда этот человек направляется. Вот, еще один текст я прочитаю. 26 стих, 10 главы. «Ибо если мы... Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». То есть, получивши познание истины, если мы произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но страшное ожидание суда и ярость огня. Вот что ожидает этого человека. Как? Это 10 глава, 26-27 стих.
Но это место не тоже говорит, что познавший истину, это не значит, что возрожден.
Ну, поэтому я с кальвинистом это место не стал бы читать. И все, я бы читал другое. Да, я знаю, какое возражение они скажут. Я бы стал читать другой текст Писания, на который они скажут, не знаю. И все. То есть есть тексты Писания, когда они не знают. Да, у нас тоже есть тексты Писания, когда мы не знаем, но тем не менее написано, будем внимательны к слышанному, чтобы не спасть. Это мы знаем, что если человек невнимательный к слышанному, он может отпасть. Слово «отпасть» оно не толкуется двояк. Это значит, все, отпал, он отсечен. И он сгорит, если не покается вновь. Вот таким порядком. Да, пожалуйста.
Как они говорят послание, то, что Павел пишет, когда-то раз, призывает святость.
Ну да, братья, только я, знаете, скажу вот что, что мы не должны подать в крайность, знаете какую? Ну, вроде того, что кальвинисты говорят, можешь грешить, блудничать, все, то ты спасен. Нет, они так не говорят, они тоже к святости призывают. То есть, если мы возьмем вдруг в крен, ну, критикуя кальвинистов, будем зашкаливать в нашей критике, да, сегодня многие проповедники говорят, блудничай, греши, все, кальвинисты говорят, все равно ты спасен, и так дальше. Нет, нет, конечно, они так не говорят. Надо стараться жить свято, и все, все, все. А тот, кто блудничает, грешит, он просто невозрожденный. Я думаю, братья, что мы должны быть честными, если у нас какая-то, ну, скажем, дискуссия, вот, чтобы определить истину, то мы должны быть честными в отношении их точки зрения. То есть, не критиковать сверх меры, чего они не говорят. Вот таким вот образом. И еще чего надо остерегаться. Не надо никогда говорить, что кальвинисты это все погибшие, они все пойдут в ад и так дальше, и так дальше. Этого тоже нельзя говорить. Потому что да, человек может быть с кальвинистским мировоззрением, но он может быть искренним христианином и любить Бога, и быть возрожденным. И он может быть спасенным. То есть, чтобы мы здесь не брали на себя ту функцию, которую нам Бог не назначал. Вот таким вот образом. Ну что, здесь поступили две записки. Может быть, уже и я слишком много сказал. Ну вот это, братья, основы того, что можно было, о чем можно было бы сегодня говорить. Возможно, я сяду туда и что-то еще буду сказать. Ох, не сказал. Ну, я думаю, что не сказал, может быть, скажем в следующий раз.